В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья! Приветствую! Это Александр Лащенко, ведущий радио «Крым Реалии». Начинаем наш сегодняшний «Крымский вечер». Сегодня у нас тема такова: Крым будут спасать сточными водами. Ну, по крайней мере, это следует из заявлений куратора так называемого Крыма, не Крыма так называемого, а куратора, российского вице-премьер-министра Марата Хуснуллина после совещания с участием президента России Владимира Путина. Обсудим это далее в прямом эфире, насколько это получится, каким образом в том числе решать проблему нехватки воды для полуострова, признаваемую ему уже постоянно на уровне и Путина, и господина Хуснуллина, и господина Аксенова. Ну, сразу же перед этим скажу наши контактные номера. Во-первых, жители материковой Украины имеют возможность нам позвонить по номеру 044-490-2905. Ну и также у вас имеется возможность попасть к нам в эфир по телефону, имеется в виду, в том числе жителям полуострова, конечно, вам, друзья, 8-800-1006-926. Кстати, сразу отмечу, что с 26 октября меняется время эфира в радио «Крым Реалии». Вот буквально со следующего понедельника по пятницу слушайте прямые эфиры утром с 9 утра, а вечером, соответственно, с 19. То есть вот такое изменение небольшой сетки. Ну что ж, и начинаем понемногу тогда уже рассматривать нашу сегодняшнюю тему. И у нас будет, сразу же скажу, несколько экспертов. Эта тема имеет разные аспекты, в том числе, конечно, и экологический, и прочее. И вот оставайтесь, друзья, с нами. И приглашаю к разговору нашего первого участника, журналистку из Севастополя, Надежду Исаеву. Здравствуйте, Надежда.
Добрый вечер.
Надежда, рад вас слышать. Прежде чем мы начнем с вами общаться, я предлагаю, собственно, из первых уст послушать, что заявил накануне после совещания с участием президента России Владимира Путина российский вице-премьер-министр Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24» как раз по поводу путей решения проблемы водоснабжения Крыма. В частности, речь шла и об очистных сооружениях, и, опять же, возможности использования, если так сказать, сточных вод. Итак, фрагмент этого интервью теле «Россия-24» господина Хуснуллина, его аргументация.
Среди таких серьезных мер предусматривается дополнительная реконструкция и очистка сточных вод, чтобы получать техническую воду. Потому что сегодня, ну, например, полив, уборка идет сегодня пресной водой, которая добывается из питьевых источников. Можно было бы часть работ, в общем-то, в том числе полив территории, уборка города, можно было бы делать и технической водой. Поэтому мы сегодня тоже в рамках реконструкции КОС Южный очистных предусматривает дополнительно такую функцию, чтобы не только питьевой водой решать все вопросы, но чтобы разделить на техническую воду и на питьевую.
Напомню, об этом заявил российский вице-премьер-министр Марат Хуснуллин, так называемый куратор Крыма, в эфире телеканала «Россия-24» накануне, подытоживая результаты совещания при участии президента России Путина о решении проблемы воды для Крыма. И вот такие разные пути решения названы. И опять же возникла вот эта тема использования возможного. Вернее, тут надо быть точным, конечно, в дефинициях. Более, скажем так, тщательной очистки, использование, конечно же, по утверждению господина Хуснуллина, после прохождения всех этапов этой очистки вот, воды, сточных вод, чтобы можно было использовать их как пресную воду. Мой вопрос Надежде Исаевой. Ну, в принципе, вот эта ситуация, вот, с одной стороны, действительно нехватка признаваемая на наивысшем уровне уже, с другой стороны, экологическая ситуация, она же не самая простая. Можно так сказать, Надежда, ваше наблюдение, ваша оценка по Севастополю?
По Севастополю действительно очень непростая ситуация с очистными. Ряд пляжев, ну, треть пляжев признана практически где-то в этом экологически небезопасными, и, естественно, это иногда летом в очень жаркую погоду оборачивается заболеваниями, всякими ротаровирусными инфекциями. Поэтому действительно проблема такая существует, она не новая. И чем больше увеличивается население Севастополя, а уже сами российские власти признают, что сейчас население официально зарегистрировано около 450 тысяч, неофициально это около 700 тысяч, ну и плюс туристический наплыв, естественно, это там летом доходит где-то до 1 000 000 человек. Естественно, они производят какие-то отходы, и все эти стоки, ну и, естественно, оказываются в море. У этого проекта очень скандальная история. Пропало 2 миллиарда рублей, об этом много говорилось. Их теперь выделяют из федеральных средств Севастополю повторно, эти пропавшие 2 миллиарда. Плюс увеличили сумму, причем подрядчика сейчас нашли. Его выбрали не по конкурсной процедуре, а был назначен, потому что крымские власти Крыма и Севастополя пролоббировали такую историю, что теперь на какие-то значимые проекты они могут выбирать подрядчиков самостоятельно, вне конкурса, вне рынка, то есть по собственному желанию. Вопрос о том, как идет строительство, вопрос закрытый, потому что власти об этом предпочитают умалчивать. Ведется оно, не ведется. Лично я сегодня зашла на сайт правительства. Некогда анонсировалось, что все значимые объекты ФЦП будут доступны по видео каждому желающему, чтобы посмотреть за ходом работ. Но, честно говоря, реконструкция Кос-Южная, чтобы посмотреть по онлайн-камере, такой возможности я не увидела на сайте регионального правительства, к сожалению. Вот, поэтому как оно идет, остается загадкой, потому что попасть на этот объект, скорее всего, не получится, потому что это все в закрытом режиме ведется. Вопрос о том, когда выбирается подрядчик быстро, чтобы закрыть бюджетные дыры, как известно, совсем недавно была информация о том, что процент освоения федеральных средств в Севастополе, да и в Крыму крайне низкий. И зачастую это затыкают под конец бюджетного периода простым способом. Крупный объект, быстро находится подрядчик, о его качестве мы узнаем, как часто бывает, уже после, когда останавливаются работы, когда начинаются суды, расторжение контракта или какие-то другие вещи. Потому что в тот момент отчитались, что найден подрядчик, аванс выплачен, а дальше идут расторжения и поиски нового подрядчика. Ну, хочется надеяться, что в этот раз так произойдет, но это, пожалуй, покажет время.
Надежда, как вы вообще можете вот оценить, вы уже стали об этом рассказывать, то, что можно вообще наблюдать, как вы говорите, это весьма непросто в создавшейся ситуации, когда ну, режим определенный, если не секретности, то ограничений по поводу вот, очистных сооружений Севастополя и прилегающих территорий. Но вот ситуация непростая во всех смыслах, потому что ведь и коронавирус никуда не отступает, кризис экономически связанный с ним, и другие вот эти моменты вот, Севастополя, конечно, как и любого другого города, и Крыма, и России, и Украины касается. Вот здесь вот это осложняет ситуацию или наоборот мобилизует и власти, в том числе, чтобы что-то предпринимать, что-то делать, потому что откладывать, ну это признают и тот же Хуснурин, и даже Путин, откладывать далее некуда.
Я не знаю, насколько ситуация с коронавирусом мобилизует, потому что если брать конкретно коронавирус и строительство объектов, меня начало интересовать сильное привлечение, допустим, военных структур к этой истории. Допустим, было рапортовано президенту в мае о том, что построен современный модульный корпус военного госпиталя на 60 мест, суперсовременным оборудованием, в котором могут лечиться зараженные люди. При этом за последние 2 месяца я ни разу не слышала, чтобы на совещаниях правительства Севастополя, когда докладывали о том, в каких медучреждениях сколько свободных ковидных коек, как известно, в Севастополе их сейчас нет, и они ищут свободные медицинские мощности, чтобы где-то еще разместить какие-то койки, уже начали каких-то средней тяжести больных и легкой тяжести лечить на дому. Вот. Но вот о военном госпитале мы ничего не слышим, чтобы он как-то использовался. Опять же, если говорить о водоснабжении Крыма и Севастополя, всем многим известна история с проектом по переброске рек, русло реки Каковски, Чернореческое водохранилище, это находится на территории Республики Крым. И этот проект мог оставить без воды порядка 30 тысяч человек, которые живут в Ильбекской долине. И, собственно, как экологи, ученые утверждали, что невозможно взять тот объем воды, который господин Развожаев анонсировал. Но на этот проект, по-моему, около 5 миллиардов рублей выделялось. Все это дело должны были освоить военные. Проект потом отозвали, потому что президенту была подана некорректная информация. Сейчас, буквально в короткие сроки, образовался новый проект по той же реке практически, потому что река Коса впадает в реку Бельбек. И сейчас переброску реки Бельбек, там части, и уже начато строительство. Притом интересный момент, по Каковски проекту ученые, специалисты утверждали, что разработка такого проекта, чтобы он был без вреда экологии, занимает не меньше года. Но мы смотрим, что сейчас такой же другой, очень схожий проект реализуется, и какой там проект, остается только догадываться. Естественно, прессе и общественности показывают какие-то красивые картинки. В публичный доступ под предлогом безопасности проектную документацию реальную, чтобы ее оценили эксперты, никто, к сожалению, не предоставляет. И не оборачивается ли это в очередной раз какой-то экологической катастрофой, мы тоже не знаем, потому что в этом надо разбираться, а власти, к сожалению, информации не дают. И вот эта спешка в выборе подрядчиков, освоении, причем на этот проект Минобороны будет осваивать там порядка, по-моему, более 8 миллиардов рублей. То есть ставки растут, бюджетные средства увеличиваются. Ну, там еще параллельно несколько других проектов по водоснабжению. Но то есть деньги выделены незначительные. Как они будут тратиться, неизвестно. Как это все разрабатывалось в плане проектной документации и научных изысканий, которые, в принципе, при реализации таких проектов просто необходимы, нам тоже остается догадываться. Ну, создается такое впечатление, что власти просто хотят освоить деньги, отчитаться перед Москвой, в том числе перед президентом, который держит на контроле эту ситуацию, что все хорошо, проблема решена. Но, учитывая значительную ротацию чиновников, этот человек может быть уже в другом регионе, и кто будет в итоге отвечать за то, что деньги потрачены, а проблема не решена, неизвестно. Плюс к тому же говорится о том, что это решит проблему, но тем не менее наполнение воды в реках, из которых они собираются ее брать, и ради чего, собственно, эти проекты все затеяны, неизвестно, потому что пополнение всех водных резервов, в том числе и подземных водных резервов Крыма, подземных источников, идет за счет снегов, которые выпадают зимой в крымских горах. Это даже речь идет не о дождях, а о снегах. И зима снова будет, по информации гидрометцентра, достаточно засушливая, то есть значительного пополнения снова может не произойти. И зачем реализовать этот проект? Ну, многие сходятся в том мнении, что это либо опреснение, либо морской воды, либо тянуть какой-то трубопровод. Это значительные средства, но вот, видимо, власти хотят отделаться малой кровью, вложить меньше денег, но вот вопрос в эффективности.
Спасибо, Надежда. Да-да-да, мы вас внимательно слушали. Спасибо вам за ваше мнение. С нами на прямой связи была журналистка из Севастополя Надежда Исаева. Напомню, мы продолжаем наш сегодня «Крымский вечер». Тема такова: Крым будут спасать сточными водами. Поводом для избрания данной темы стали заявления руководства, назначенного Россией, руководства полуострова, кураторов этого полуострова, в частности, с того же Марата Хуснуллина, проведенное совещание при участии даже президента России Владимира Путина. И там мы уже приводили фрагменты высказывания господина Хуснуллина. Поэтому мы избрали такую тему. Приглашаю вас, друзья, активнее принимать участие в обсуждении в чате трансляции нашей программы. Опять же, она так и называется на YouTube-канале нашем. «Крым будут спасать сточными водами». Прежде чем мы продолжим опрашивать, скажем так, выслушивать экспертов сегодняшнего прямого эфира радио «Крым Реалии», приведу еще одно мнение эксперта, который высказался в одном из эфиров России. Это зав. Кафедры водоснабжения Академии строительства и архитектуры Крымского университета имени Вернадского Илья Николенко. Высказался, если бы точнее, в эфире аннексированного Россией Крыма на одной из радиостанций. Вот наша предыдущая участница эфира уже коснулась этой темы использования, скажем так, вот крымских рек, Надежда Исаева, для решения проблемы водоснабжения. Эта проблема острая. И в частности, тот же господин Николенко высказался о возможности использования воды речки Салгир. Она самая длинная на полуострове, но не самая полноводная, в отличие от Бельбека, о котором наш эксперт вспоминал ранее в этом эфире. Итак, мнение господина Николенко о том, можно ли, ну, не сточная вода, а именно воды речки Салгир использовать для решения проблемы водоснабжения.
Объяснением, ну, это опять же вопрос системности. Так, то есть, например, если бы решение по Салгиру было принято где-то 3 года тому назад, то мы бы сейчас смогли свободно саккумулировать где-то порядка 50 миллионов. Ну, то есть 18 миллионов в год, ну, вот за 3 года бы это все собрали, питались нормально туда водой. Это. Точно так же Салгир не самая многоводная река в Крыму. То есть есть реки, которые идут на южный берег, то есть там, и осадков там значительно больше, чем у нас. То есть это вся огромная масса воды уходит в море просто напрямую, не в Симаш и так далее. Потом тот же самый южный берег, вся система канализации сделана таким образом, что канализационные стоки выходят в море по глубоководным коллекторам. Это огромный тоже такой запас пресной воды, который потом уходит в море.
Это утверждал 16 октября этого года в эфире радиостанции «Спутник» в Крыму ученый, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры университета имени Вернадского Илья Николенко. Господин Николенко подчеркивает, что для решения вопроса водоснабжения Крыма должен быть комплексный подход. Мы еще вернемся к его мнению. Он разные варианты рассматривал, они очень важны, в том числе по поводу возможности использования сточных вод, очистки воды, всех этих проблем, которые, собственно, и возникли сейчас в связи с нехваткой воды на полуострове. Но с нами сейчас на прямом включении еще один эксперт, крымский журналист Алексей Назимов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Александр. Ну, я не совсем, может быть, эксперт, я такой же житель Крыма, как и многие. Вот. Поэтому, как бы, слушаю вас.
Да-да, конечно. Ну вот, хорошо. Возможно, с господином Николенко, скажем так, не хочу вас ни в коей мере, Алексей, обидеть, тягаться вам тяжело, потому что он действительно ученый, который десятилетиями... Ну, проблема нехватки воды возникла более чем 6 лет назад после определенных событий. Ну, в принципе, он эксперт в этой области, господин Николенко, уже не один год и не одно десятилетие. Но вы житель, вы сами уже предварили мой, собственно, вопрос. Вы это наблюдаете, чувствуете... И так далее. Вот эта проблема, и, возможно, пусть там без научных тонкостей, но хотя бы то, что на практике вы наблюдаете, как можно попытаться все-таки решить. Вот. Есть ли рациональное все-таки зерно в словах руководителя из Москвы, например?
Ну, если что касается моего личного мнения, то эти все очистительные сооружения на южном берегу, в частности, в нашем регионе, в Алушинске, они оставляют, их работа оставляет желать лучшего. У нас даже в этом году несколько раз закрывали пляжи из-за того, что вода не соответствовала определенным нормам. Вот. Поэтому как брать оттуда воду, глубоководных этих выпусков, о которых говорил эксперт, я, честно говоря, не представляю. Тут надо сначала решить вообще, чтобы они хотя бы справлялись со своими, как говорится, непосредственной функцией, эти очистные сооружения. Поэтому я считаю, что это как бы не совсем может быть такой выход из создавшегося положения. Это что касается использования для технических целей воду, очищенную с очистных сооружений, так вот если сказать.
Алексей, ну да, вы отметили, нам было важно, конечно, услышать палитру мнений из разных частей Крыма. Надежда Исаева из Севастополя, вы уже сами сказали об этом. Ваш, скажем так, район, регион крымский, это Алушта, Партанит, Южный берег. Вот здесь, вот я хотел, чтобы вы подробнее рассказали вот эту ситуацию с водой, с теми же очистными сооружениями, возможностями решения данных проблем. Вот здесь мне ваше мнение интересно.
Ну, дело в том, что пока с водой у нас таких особых проблем нет в нашем регионе. Почему? Потому что у нас нет здесь крупных промышленных предприятий. Сельское хозяйство представлено в основном только это виноградниками. Есть здесь Кутузовское водохранилище, которое специально для полива предназначено. Поэтому, хотя и были недавно объявления такие, что, возможно, Алушта будет... вода подаваться именно по графику. Но сейчас, пока графика нет, вода как бы подается, будем говорить, в штатном режиме. Вот. Что касается вот этих всех планов громадья об обеспечении Крыма водой, ну я хочу привести опять же наш такой пример именно с нашего региона. Есть у нас такое село Нижняя Кутузовка, где уже на протяжении шести лет никак не могут решить вопрос водоснабжения маленького села. Вот. То есть здесь явная как бы такая нераспорядительность местных властей, организации «Вода Крыма» и так далее. О чем можно тогда говорить это в целом в масштабах Крыма?
Вот. Алексей, вот вы уже стали рассказывать об этой Кутузовке. Что так? Что там так? Село все-таки относительно, наверное, не самый большой населенный пункт. Что препятствует?
Ну, я думаю, что мы как бы эту проблему освещали еще 6 лет назад. Вот. Я еще раз говорю, я не специалист, тонкости я не знаю. Я вижу только результат. Воды... как не было, так и нет. Вода подается там чуть ли не по несколько часов в день. Вот, вода подается отвратительного качества и так далее. И все там, как говорится, у местной власти на контроле, на тот, трубы какие-то, то накопители, то еще прочие какие вопросы. Какие именно тонкости, я в них, честно говоря, не разбирался. Я просто вижу то, что происходит.
Ну, даже в общих вот чертах, вы сказали, 6 лет назад это обострилась проблема воды, а до этого, до 2014 года в Крыму, ну, конечно же, не секрет, это и крымчане прекрасно знают, и пресса сообщала, что не все было, скажем так, просто с водой. Ваши наблюдения, вот именно Алуштинский регион и так далее.
Ну, дело в том, что где-то, если брать период где-то с 2008 года, то... я таких проблем на Южном берегу здесь, в нашем регионе, не замечал. Вот. Вода была как бы постоянно, да, был один год, когда из Обильнинского водохранилища уровень в сентябре, по-моему, месяц упал где-то до 2500 кубических метров, уже практически там воды не оставалось, но потом за осень потихонечку заполнилось, и уже к следующему сезону водохранилище было полное. Поэтому здесь только стоит уповать на, как говорится, Господа Бога и на осадки, которые он пошлет. Вот и все.
Такова ситуация. Но в целом, ну, не самое, я так понимаю, ну, эти все погодные условия были этим летом, которые бы могли как бы смягчить остроту проблемы, да? Вот той же Алуще, Южный берег и так далее.
Извините, я вас перебью. Если эта зима будет точно такая же, как и прошлая, малоснежная, то я думаю, как мне это горько не констатировать, то и наш регион останется, будет проблема острой нехватки воды.
Спасибо, Алексей, спасибо вам за ваше мнение. Алексей Назимов, крымский журналист, с нами был на прямой связи. Мы продолжаем «Крымский вечер» сегодняшний. Вот, приглашаю еще раз вас, друзья, принимать участие в нашем чате. Разное, конечно, мнение, не обходится без хейтеров. Вот, но все-таки высказываются и разные предложения. Вот, при этом больше звучит и критика, конечно. Ну, например, вот такое мнение сейчас в чате трансляции: Крым будут спасать сточными водами. Вот название этой трансляции у нас в Ютубе. Вот тут не обходится даже без таких иронических замечаний, скажем так. Вот господин Иван Иванов, так он подписался, такой ник у него в Ютубе. У НАТО есть мобильные опреснительные установки, нужно вводить гуманитарный миротворческий контингент. Конец цитаты господина Иванова. Вот. И вот еще наш зритель, который подписался как Коля Лобанков, цитата тоже, конечно. «Израиль и Египет, поливая деревья, газоны сточными водами, конечно, очищенными». Ну, вот такое мнение. Ну, здесь не о поливе речь идет, о том, что нужно решать и проблемы пресной воды для Крыма. Вот. Святослав Шевчук такое мнение высказывает. «О, тут треба Крыму допомагати». Вот. Можно все с Украины так вот скидать, как он висловлюється. Ну и так далее. Тут есть разные точки зору, еще буду з'являтися, буду их цитувати, это еще будет по теме нашей программы. Але приглашаю к нашему разговору третьего нашего эксперта, Оксану Волоско-Демків, эколога, директора Центра экологического консалтинга и аудита в Киеве. Оксана, добрый вечер. Но, к сожалению, сорвался вот звонок. Будем продолжать попытки связаться с госпожой Волоско-Демків. Ну а пока приведу некоторые вот мнения того же господина Хуснуллина, вот более так широко. Итак, вот цитата его, опять же, по итогам совещания при участии президента России Путина относительно проблем воды для Крыма. Итак, Марат Хуснуллин. «Планируем запустить систему очистки сточных вод для повторного использования в технических целях на существующих и строящихся очистных сооружениях». Опять же, в эфире телеканала «Россия-24». Господин Хуснуллин такое утверждал и продолжил свою мысль. «Часть работ, в том числе полив территории, уборку города, можно было бы делать и технической водой. Поэтому мы сегодня в рамках реконструкции очистных Южной в Севастополе предусматриваем дополнительную функцию, чтобы не только питьевой водой решать все вопросы, но чтобы разделить на техническую воду и питьевую». Ну и, кстати, он подтвердил, господин Хуснуллин, что планирует лично посетить полуостров для проверки работ по обеспечению водой. Правда, уточнил, что это, возможно, будет не на следующей неделе, а чуть позже, может, даже через дней 10-14, как утверждал господин Хуснуллин, чтобы эти работы были выполнены. И можно было бы, скажем так, спросить с местных руководителей, насколько все удается. А именно план из 14 мероприятий, по словам господина Хуснуллина, которые хотят реализовать в следующие 4 года. И заявленная стоимость этих мероприятий — 48 миллиардов рублей. Вот. Все это связано с этими опреснениями, вообще с решением в целом проблемы воды для полуострова. Ну и тот же крымский ученый Илья Николенко, завкафедрой водоснабжения Академии строительства и архитектуры Крымского университета имени Вернадского, в эфире радио «Спутник в Крыму» коснулся еще одной довольно важной темы, которая относится к строительству, реконструкции опреснительных заводов. Собственно, без них никакие такие проекты решить будет невозможно. Итак, по поводу строительства опреснительных заводов в Крыму, точка зрения Ильи Николенко.
Если ничего другого не делать, то, естественно, останется только опреснять. Но следует учитывать, что само опреснение — достаточно длительный процесс, именно строительство опреснительных заводов. если говорить о заводах. То есть это не установки опреснения. Так? То есть если решать такую проблему с помощью, всю проблему Крыма с помощью опреснительных заводов, так это период времени от 5 до 10 до 15 лет, если просто переходить на всю опресненную воду. Через 3-5 лет выйдет на производственную мощность только первый завод.
Илья Николенко высказал свое мнение по поводу строительства заводов по очищению воды. И вот тоже не все так просто, по его утверждению. Опять же, это все должно быть комплексное решение проблемы. Более того, ученые утверждают, что проблему вот этого обеспечения водой Крыма одними только деньгами не решить. Необходимо выработать концепцию, которая будет основана на, опять же, комплексности подходов, системности, оптимальности. И нужно не только учитывать водный баланс региона, но и получить соответствующую дорожную карту решения проблемы и так далее, и так далее. Вот. И тот же Илья Николенко добавил, что в мире существуют абсолютно разные технологии опреснения, которые можно использовать в зависимости от необходимых объемов. В частности, есть, как он высказался, термоопреснение, при помощи которого можно получать до 100 тысяч кубометров воды в сутки. Есть солнечное опреснение для обеспечения жилых комплексов, отелей и небольших населенных пунктов. Вот. И кроме того, ну и полученная таким образом вода может быть использована и для технических, ну, вернее, для хозяйственных нужд тоже. Вот. Ну, единственное, нужно это все здесь реализовывать, и проблема непростая, и займет, может быть, даже и длительное время, если верить господину Никоренко. С нами украинский эколог, директор Центра экологического консалтинга и аудита в Киеве, Оксана Волоска-Демки, на связи. В этот раз, надеемся, связь не сорвется. Добрый вечер, Оксана.
Доброго вечера.
Доброго вечера. Рады и вас видеть в нашем эфире. Вот эта проблема. Сточные воды, возможности после, конечно, очистки соответствующей, использовать их как, ну, не только для технических нужд, другая проблема. Но это все на фоне непростых, скажем так, непростой экологической ситуации, как в Севастополе, так и в Крыму, что мы слышали в предыдущей части нашего сегодняшнего прямого эфира. Что вы скажете, Оксана, как специалист, а вот на сегодняшний день, куда Крым, Севастополь, тот же, сейчас не о опреснении воды, девают стоки? Вот насколько серьезна ситуация, насколько это влияет, возможно, на экологическую обстановку, как решается эта проблема, что тут можно сказать?
Я хотіла би трошечки відреагувати на попередні запитання і думки з приводу використання опрісненої води, а також використання води очищеної від стічної води, так званої. Зараз опріснена вода, вона дійсно має, скажімо так, існує в світі багато прикладів використання опрісненої води, зокрема, такі країни, як Іспанія, Мальта, Сінгапур, Ізраїль, вони використовують опріснену воду в великій кількості, тобто мають відповідні установки. Навіть ті, які побували в круїзних кораблях, подорожували, вони так само мали можливість пробувати опріснену воду. Що я хочу сказати з точки зору екології? В першу чергу, це велика вартість, дуже висока вартість цієї води, тому що вода опріснена, вона в 10-15 раз вартість її вища, ніж вода, яка отримана з природних джерел. Величезні енергозатрати йдуть, тобто енергозатрати становлять 1/3 вартості такої води. І друга річ – це питання енергозатрати, це знову пов'язано зі змінами клімату, тому що звідки береться енергія. В Саудівській Аравії, наприклад, Об'єднаних Арабських Еміратах, вони використовують термальну енергію. Тобто вони використовують, спалюють енергоресурси, відповідно, ми знову наступаємо на ті самі граблі, умовно кажучи. Тому що з одної сторони ми беремо воду, але з іншої сторони ми стимулюємо зміни клімату глобальні. Тобто, викидаючи в повітря викиди від цієї енергії, для генерування енергії, ми знову спричиняємо проблеми з посухою і не тільки в окремому регіоні, але у цілому світі. Що ще я хочу сказати? Ще один недолік, який стосується опріснення, це можливість, от зараз є дві технології, це перше дистиляція і друге зворотній осмос. В даний час зворотній осмос використовують коло 16 тисяч підприємств в світі, таку технологію. Але яка проблема зворотнього осмосу? Зворотній осмос після прогонки води через оці мембрани, вони все рівно потребують очистки. І після очистки, а це є і реагенти, і хімікати, бактерії, водорості, які набираються на фільтрах, на мембранах, вони все рівно скидаються концентрованим розчином в морську воду. Це, в свою чергу, веде до зміни екосистеми. Тобто знищується фітопланктон і, відповідно, страждає і риба, і морські, весь ланцюжок морських організмів. Зараз для того, щоб отримати один літр води прісної, необхідно скинути 1,5 літра стоків. Тобто це є оці недоліки, пов'язані з опрісненням води. І ми можемо тут стати заручниками. З одної сторони, ми отримуємо воду, але якість води в морі може погіршитись. З іншої сторони, це дорого, це зміни і викиди в атмосферу, і це внесок знову в зміни клімату. Якщо ми говоримо про використання води стічних вод, в даний час в світі лише одна країна, вона використовує напряму воду з очищених стічних вод, це є Намібія. Всі інші країни, вони скидають свої стоки, очищені стоки, розбавляють природними водами, чи це є резервуари, озера чи річки, і після того вже очищають, очищену воду використовують для подачі споживачам. Тут в нас іде дуже велика проблема, пов'язана з якістю тих стічних вод. В стічних водах, як ви знаєте, може зберігатися і нафтопродукти, і пестициди, і важкі метали, і антибіотики. Тобто весь комплекс, якщо є недоочищена вода, вона становить реальну загрозу навіть природним екосистемам. Якщо таку воду неналежним чином очистити, відповідно, це є, може бути величезне питання і вплив на здоров'я людей. Тому що от в нас зараз в світі 3-4 мільйони людей щороку вмирає від неякісної води. Або пов'язані хвороби з неякісною водою. І тут, звичайно, має бути велика довіра до тих людей, які будуть постачати цю воду. От, наприклад, в Сінгапурі є так, люди, половина води вони беруть з Малайзії, Сінгапур, половину вони очищають, і очищену воду вони використовують для питних потреб. Але вони змішують знову воду, яка постачається, з очищеною водою. Тобто це коротко на цей стан, який в нас зараз є в світі, і підходи до очистки води. Інший спосіб, той, який я називала, це є дистиляція, він це як перегонка, випаровування і конденсація. Це дуже енергозатратний, ще більш енергозатратний спосіб, і він вже менш популярний, ніж зворотній осмос. Це просто відреагувати на те.
Оксана, слышите мене, да? Вот эта дистилляция, это ж определенные мощности должны быть, это все серьезное. Ну, предприятие, если угодно, должно быть. Правильно я вас понимаю?
Абсолютно. Тобто це величезні енергозатрати. І знову, звідки ми можемо брати? З одної сторони, говорять, що сонячна енергія. Але робота таких заводів, вона повинна бути безперервною. А сонячна енергія, вона не дає однакову вихід потужності на протязі цілого року. Тобто, а тут повинно бути безперервний цикл роботи таких підприємств. Так, є експерименти по задіянню сонячної енергії, зокрема в Іспанії, наприклад, такі експерименти є. Але, ще раз кажу, вони ще не є дуже популярні. А енергозатрати, от ми говорили про Саудівську Аравію, мало того, що вони величезні викиди роблять в атмосферу від спалювання мазуту, які вони використовують для теплоелектростанцій. А мало того, вони ще й скидають оці концентровані стоки від промивки мембран в Персидську затоку. І зараз, на даний час, величезні зміни йдуть в екосистемі Персидської затоки. Тобто оці суміш хімікатів, які використовують для прочистки мембран, вони абсолютно погіршують воду, морську воду. Тобто це величезна загроза для екосистеми, морської екосистеми, частини Криму.
Спасибо вам, Оксана, спасибо за это разъяснение. Да, международный опыт, конечно, упомянули. С нами была Оксана Волоско-Демкева, украинский эколог, директор Центра экологического консалтинга и аудита в Киеве. Мы приглашаем нашего четвертого эксперта к разговору, российского независимого эксперта, кандидата геолога минералогических наук Юрия Медовара. Юрий, здравствуйте, и вам добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Юрий, ну вот тут, да, тут же два аспекта этой проблемы. С одной стороны, есть нехватка воды, с другой стороны, разные вот предлагают решения, в том числе в Москве, в частности, мы об этом и говорим сегодня. А с третьей стороны, если угодно, экологическая ситуация, ну это давно уже накопилось, в плане там тех же, значит, сточных вод, ухода этих стоков и так далее. Это все, ну, не очень просто, скажем так. Согласны вы, Юрий, вот что по этому поводу, вот такой комплексной вот этой проблемы? И воду надо где-то, ну, получать, а с другой стороны, ну, не любой же ценой. Ну, собственно, об этом и чиновники говорят, что не любой ценой.
Вы знаете, тут я прочитал очень интересный комментарий одного человека, который не является ни ученым, а просто здравомыслящим, абсолютный человек. Он написал такую фразу: выделили 50 миллиардов рублей на поиск воды в Крыму. Но от того, что они выделили, физически воды-то нету, понимаете? Поэтому можно выделить 150, миллиард 50. Неважно, сколько денег выделяется на того, чтобы обеспечить Крым водой. Я всегда говорил и буду говорить, Крым обеспечить водой может только одна река. И зовут эту реку Днепр, что и было сделано в 54-м году, когда Крым вошел в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Можно очистить стоки промышленные? Ну, в принципе, можно. Довести до кондиции? Боюсь, что нет. Потому что стоки, они абсолютно разные. Есть стоки с сельскохозяйственных угодий, а есть стоки с промышленных предприятий. Очистка тоже бывает разная. Да, очень популярный и модный двойной осмос, да, действительно. Но он берет столько энергии, потому что потом приходится чистить мембраны, которые забиваются на раз-два. Значит, использовать сточные воды. Смотрите, но все воды, которые находятся в Крыму, внутренним, да, они всегда там были и составляли 20% от баланса, который попадал в Крым. 80% это был Днепр, 20% все остальное. 80% нету. Но мы можем играть с вами вот этими 20% как хотите. Давайте очищать сточные воды. Я правда боюсь, что пить эту воду не то, что нельзя, а просто будет категорически опасно. Более того, давайте перенесемся на Москву. Москва сидит на поверхностном водозаборе. У нас идет Волжская вода, мы ее пьем. Идут станции до очистки, очистки и так далее. Я вам могу сказать точно, что я не пью воду из-под крана, чистую московскую воду. Я покупаю дополнительные фильтры и фильтрую воду, только после этого употребляю ее, как говорится, внутрь организма. Потому что я понимаю, что там вода может нести всевозможные примеси. А мы будем с вами сейчас очищать промстоки. Ну вы что, ну вы прекратите, ну, ребят. Но с другой стороны, вы поймите этих товарищей, которым выделили 50 миллиардов. Им же надо отчитаться, правда? Ну что-то они должны сделать. А что? Они знают, что они будут делать? Я боюсь, что не знают.
Ну, смотрите, Юрий, я, кстати, вот вы сразу же подошли стратегически к этой проблеме нехватки воды для Крыма. Вы вспомнили то, что с 2014 года, собственно, не хватает в решении этого вопроса. Но крымские ученые, в частности, вот летом этого года, когда уже острота проблемы нехватки было воды очевидной, провели там совещание очередное, в частности, Валентин Кульченко на онлайн-конференции в таком режиме провели это совещание, констатировал, вот, ну, можно, знаете, как говорил Марк Твен, есть... Не хочу там, это не господина Кульченко, имею в виду, а в целом есть ложь, есть наглая ложь, есть статистика. Ну, вот ученый, он приводит эти цифры. Так вот, по данным 2013 года, за год в Крым поступало 1,3 миллиарда кубометров воды, из которых 700 миллионов уходило подземной воды. Нужно отметить, что 20% поступавшей воды – это сточные воды промышленных предприятий Украины, что приводило к загрязнению подземных горизонтов. С нашей точки зрения, подчеркнул Валентин Кульченко тогда, это 17 июня сего года, правильной стратегией является использование исключительно крымских источников. Вот. С другой стороны, его коллега, именно как раз из университета имени Вернадского, Геннадий Самохин, там же утверждал, что за полстолетия использования днепровской воды были утеряны традиционные для Крыма способы добычи ее воды. Потеряны механизмы традиционного для Крыма водоснабжения. До строительства Северо-Крымского канала на полуострове тоже развивалось сельское хозяйство. С появлением же днепровской воды, утверждает Геннадий Самохин, уже не нужно было задумываться, как брать воду с источников и колодцев. Мы забыли, как это делать. И наконец-то, надо это научиться, утверждают эти ученые. Ваш комментарий, вот, ну, даже когда была вода из Днепра, с чего мы начали с вами, Юрий, этот разговор, мягко говоря, не только польза от этого была, если верить этим утверждениям.
Ну, вы понимаете, вы очень правильно сказали, есть, да, а есть, и есть статистика. Ну, во-первых, то, что они говорят, ну, я не могу только нецензурными словами объяснить. Ну, понимаете, это просто чушь. Ну, давайте просто с вами сейчас я вам объясню, чтобы вы поняли. Вот подземные воды, они текут глубоко. Там разные горизонты. Как правило, глубокие горизонты, они все напорные. И из них всегда шла восходящая фильтрация. Ничего загрязнять сверху не могли, потому что поток был направлен снизу вверх. Они какие они ученые? Что они несут? Ересь какую-то. А вот теперь, внимание, после того, как не стало Крымского канала, Северо-Крымского канала, что произошло? Стали эксплуатировать очень сильно, очень серьезно подземные воды, пресные горизонты. И за счет изменения пластового давления снизу стал подтягиваться солоноватая вода и загрязняют пресные воды. Вот в чем все дело. И с другой стороны, за счет падения, за счет воронки депрессии начинается перетекание сверху. То есть грунтовые воды текут те самые чистые. Напорные воды, когда напоры были большие, они этого не допускали. Что они несут? Как канал мог загрязнить? Канал наоборот. Он, были бортовая фильтрация, боковая, береговая фильтрация. Так насыщение было зонной аэрацией. И вы извините меня, вместо солончаков стала плодородная почва. А теперь этого не будет. Ну, где вы таких ученых находите? Вы меня ради бога, извините. У меня нету в лексиконе нормальных слов, чтобы объяснить это просто ересь.
Ну, это сообщение было, значит, РИА Новости крымской, скажем так, структуры, если быть точным. Онлайн-конференция проходила, опять же, 17 июня этого года в мультимедийном пресс-центре информагенции «Международная Россия сегодня» в Симферополе. Я процитировал просто Юрий. Юрий, смотрите, ну, мы поняли вашу точку зрения, эмоционально ее высказываете, но все-таки, ну, сегодня политическое руководство Украины отрицает. Там были какие-то не до конца, как бы, понятные сообщения, заявления того же премьера Шмыгаля несколько там месяцев назад, уже полгода назад и так далее, некоторых депутатов, правящие «Слуги народа», но потом это все дезавуировали. Значит, на сегодня позиция официального руководства Украины – воду в Крым не подавать до решения той проблемы, которая возникла в результате действий России в 2014 году. Вот. То есть это, ну, не будет пока украинской воды, судя по всему. Ну что же делать тогда, как решать проблему для Крыма?
Вот теперь послушайте внимательно. Вы высказывание одного премьер-министра, второго премьер-министра. Вы знаете, есть такое понятие дипломатии. Вот решать эти вопросы надо мирным путем, за столом переговоров, а не бряться не вооружим. всегда можно найти компромиссный вариант. Да, и, кстати, к предыдущему я хочу добавить, что он там нес какую-то колесицу по поводу объема. Значит, Северо-Крымский канал с расходом головным 300 кубометров в секунду. Для народа, я повторю еще раз, это 5 железнодорожных ЦСР каждую секунду выливалось в канал. 5 железнодорожных ЦСР. Все каждую секунду. И в течение года объем был 1,5 кубокилометров. Так что он даже и тут они переврали все цифры. Понимаете, 1,5 кубокилометров, которые не поступают. Вот такое количество ни опресителями, ни очисткой сточных вод заменить нельзя. Такого объема больше в Крыму нету.
Спасибо. Спасибо вам, Юрий, за ваше мнение. Благодарен эксперту прямого эфира радио Крым Реалии Юрию Медовару. Он с нами был на прямой связи. Это российский независимый эксперт, кандидат геолога минералогических наук. И мы сегодня в эфире «Крымского вечера» радио «Свобода», собственно, и сконцентрировались на этой проблеме нехватки воды для Крыма в аспекте того, что, ну, попытается, по крайней мере, если верить заявлениям таких чиновников высокопоставленных, как Марат Хуснуллин, внести лепту в решение этой проблемы тем, что будут, ну, сточные воды, конечно, после соответствующей технической, скажем так, обработки использовать и очистки. Ну, вот вы выслушали разные точки зрения. Надежда Исаева, Алексей Назимов, Оксана Волоска-Демки, ну и Юрий Медовар. Мы не заканчиваем на этом нашу программу. У нас еще одна есть, надеюсь, интересная вам, друзья, тема для обсуждения. Оставайтесь с нами. Это «Крымский вечер», радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Итак, как я обещал, не заканчивается еще сегодняшний «Крымский вечер». В эфире радио «Крым Реалии», с вами ведущий Александр Лащенко. Ну и поговорим о теме, которая сейчас, ну, и крымчан, и Украины, и России, и всего мира касается. И все острее с каждым днем, с каждой неделей. Да-да, коронавирус, пандемия, которая только нарастает. Ну, конечно, вот если верить наблюдениям, смертность меньше, чем была на весне. В этом есть хорошая новость. Но в остальном особо хороших новостей не наблюдается в теме пандемии. И мы сейчас поговорим, как эта пандемия развивается в Чехии, страна, которая еще, ну, в начале лета показывала весьма такие, ну, неплохие результаты в плане противодействия распространению вируса. Сейчас же там просто, ну, обвал, можно сказать, с населением там сколько, более 10,5 миллионов человек. Это получается три раза даже чуть больше, ну, меньше, чем в Украине, население которой без оккупированных территорий меньше 40 миллионов. Там намного больше сейчас цифры каждодневные инфицированных, и ситуация очень-очень непростая. Расскажет нам сейчас подробности журналистка проекта «Настоящее время» Ирина Ромалийская, которая с нами на прямой связи. Ирина, приветствую.
Да, здравствуйте.
Ну вот свежие данные, я так понимаю, ну не в два раза каждый день растет количество заболевших на COVID-19, ну экспонента во всей красе, я уж прошу прощения за такие фразы, да, получается? Просто каждый день растет, да, пока не видно признаков, что в Чехии хотя бы стабилизирует ситуацию, если я не ошибаюсь. Я хотел бы, конечно, ошибиться, но да, Ирина?
Ну, до стабилизации еще, конечно, далеко. Сегодня показали рекордные цифры, вот, в Украине, я не знаю, сколько там, несколько тысяч, но до 10, да, если я не ошибаюсь. А в Чехии почти 15 тысяч.
Уже 15 тысяч. Два раза больше. При населении, опять же, я отметил, три раза меньше. Да.
Да, но здесь нужно отметить, здесь, конечно, гораздо лучше обстоят дела с тестированием. То есть здесь делается очень много, большое количество тестов, они доступны, сделать их возможно. Ну, просто по городу, например, в Праге раскиданы эти точки, просто на центральной площади даже Новослободской установлена точка, где ты можешь прийти и сдать тест. Если у тебя есть направление от врача, то бесплатно, если у тебя нет, то за это придется заплатить, это около 2000 гривен. Ну, соответственно, это, конечно, деньги не такие большие, как, например, в Украине, потому что уровень зарплат, доходов выше здесь, в Чехии. Но 15 тысяч – это очень много, поэтому страна снова погрузилась в локдаун. Со вчерашнего дня маски на улице обязательны, но с оговорками. Ну, собственно, так же, как и было весной, но если весной маски были обязательны просто, когда ты идешь по улице, то в этот раз их обязательно носить, если ближайший человек от тебя находится меньше, чем в 2 метрах. Это, конечно, довольно сложно понять на практике, как это действует, ну, потому что вот ты идешь по тротуару один, а человек к тебе подходит. В это время ты должен надевать маску или нет? Неясно. Правительство здесь не разъясняет. Кроме того, закрыты уже с сегодняшнего дня магазины, которые не относятся к обеспечению жизнедеятельности. Ну, то есть работают продуктовые, работают магазины с бытовой химией, работают зоомагазины, цветочные, все остальное закрыто. Ну, там еще немножко каких-то специфических. Все остальное закрыто, и, конечно, это большой удар по малому бизнесу. Для отелей тоже введены ограничения. Они могут принимать постояльцев только там при определенном наборе условий. Ну, в общем-то, просто для туристов просто закрыты, по сути, отели. Также, ну, маски обязательно, понятно, в общественном транспорте, в любом закрытом помещении. Нельзя просто так выходить на улицу. Опять-таки, прописано это довольно интересно в постановлении правительства. Говорится о том, что ты можешь передвигаться по улице в магазин, чтобы там ухаживать за больными родственниками, на работу и прогуливаться в парках. Потом чуть позже расскажу, в каком количестве, но вот и дальше непонятно, а просто идти по тротуару, условно пойти в центр города прогуляться, ты можешь или нет? Уточнений по этому поводу нет. В прошлый такой большой локдаун нельзя было, вот в этот ждем объяснений все-таки каких-то более подробных от правительства. В парке, например, ты можешь гулять не больше, чем 2 человека, или... Если это большее количество, то это должна быть одна семья, которая живет вместе.
Но вот Ирина, такие... прошу прощения, а санкции, кто вот, полиция, как это контролируется, ну вот, как это все
полиция
делается?
Ходит полиция, конечно, по городу, и вот могут просто подойти к тебе на улице по опыту прошлого локдауна и спросить, куда вы направляетесь. Ты говоришь, в магазин, а тебе говорят, ну, давайте проверим, где вы живете. Если ты, например, говоришь, что ты идешь в магазин и находишься в 5 километрах от своего дома, то вполне что тебе не поверят и выпишут штраф.
И надо с паспортом, документом, удостоверяющим личность ходить, получается, так, по Праге?
То есть? Обязательно, да. Ну, я как гражданка Украины точно, вот, честно говоря, не знаю, как для граждан Чехии, не уверена.
И что, вот эта картина, ну, ее можно наблюдать, и кто следит за новостями из Европы, Чехии, в частности, этот туристический центр Прага опустел, да, получается? Или все-таки есть отдельные туристы, кто рискует при такой ситуации посетить столицу Чехии?
Ну, опустел, безусловно. То есть сейчас удивительная, уникальная возможность увидеть красоты Праги без толп туристов. Это очень редко случается. Вот сейчас это можно сделать. Людей очень мало на улицах. Действительно, это прям невооруженным взглядом видно. Но все-таки некоторые туристы, европейцы, попадают, да, ну, то есть какие-то, каким-то образом, ну и плюс люди, которые, иностранные граждане, которые здесь работают, ну, все-таки есть.
Ну, Ирина, такой вопрос. Локдаун, пусть, ну, там, может, не самый жесткий, но как относятся в Чехии к этому? Ну, акции протеста в Германии мы наблюдали из новостей. Довольно жесткие были акции протеста, и не только в Германии. А в Чехии?
Ну, здесь по-разному очень относятся. В минувшее воскресенье в Праге тоже была акция протеста. В основном это были футбольные фанаты. Ну и когда уже они начали там доставать, жечь фаер и просто какие-то такие мини-погромы устраивать, их оттеснил спецназ. То есть были такие столкновения прям с полицией. Но в целом, мне кажется, конечно, есть недовольство от того, что приходится кому-то останавливать бизнес как-то. Ну, то есть это очень большие потери для конкретно отдельных взятых семей. Недовольство масками, конечно же, но при этом чехи довольно законопослушные. И на улицах ходят в масках, ну, если ближайшие люди, опять-таки, там, ближе, чем на 2 метра. В транспорте, в магазинах и так далее, безусловно, все в масках, это даже не обсуждается. Я не, ну, не видела каких-то таких прецедентов, чтобы кто-то там нахально снимал и говорил, нет, а я не хочу. Везде стоят санитайзеры для рук, просто по всему городу, во всех заведениях, не знаю, на каждом шагу стоят.
Ну, спасибо, спасибо, Ирина, да, время у нас... заканчивать наш разговор. Я благодарен Ирине Ромалийской, журналистке проекта «Настоящее время». Она в эфире радио «Крым Реалии» «Крымского вечера» рассказывала, как сейчас пытаются бороться с распространением коронавируса COVID-19 в Праге. Мы завершаем, опять же, нашу сегодняшнюю программу в течение этого часа. С вами был ведущий Александр Лайк.